Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня суббота, 3 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Поток». Рассказ о главных событиях этого дня. Коротко заголовки выпуска. В Узбекистане похоронили президента этой страны Ислама Каримова. Японский премьер Синдзо Абе призвал Владимира Путина поставить точку в территориальном споре вокруг Курил. Министр труда Российской Федерации пообещал повысить зарплату бюджетникам. В России вспоминают жертв терактов. В Екатеринбурге арестовали видеоблогера, в том числе и за ловлю покемонов в храме. В московской школе номер 57 разразился скандал из-за педагога, который уличен в интимных связях с ученицами. Соединенные Штаты Америки и Китай ратифицировали Парижское соглашение по климату. И сегодня отмечают 75-летие со дня рождения Сергея Довлатова.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
В Самарканде, в Узбекистане, сегодня прошла церемония похорон первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Цитирую по Интерфаксу, на площади Регистан состоялся траурный молебен. Муфтий, предваряя молитву, сказал, что Каримов служил своему народу. В стране трехдневный траур, школы, учебный год начнут чуть позже с урока памяти Ислама Каримова. Независимый журналист Алексей Волосевич к нам присоединяется из Узбекистана. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, как сегодня проходили похоронные мероприятия, как реагировало население?
Ну, Ислама Каримова похоронили в Самарканде, на его родине, там, где похоронены два его брата и мать. Население Узбекистана реагировало по-разному. Те, кто относился к нему очень хорошо, они сегодня рано утром в 5:30 вышли в Ташкенте и выстроились вдоль президентской трассы. Их еще вчера, еще до официального объявления о его смерти, бюджетников, то есть сотрудников больниц, учителей, попросили прийти и выстроиться вдоль этой трассы, чтобы проводить в последний путь своего президента. Ну, сейчас в Узбекистане траур. То есть все мероприятия отменены.
Скажите, вот люди, которые выстроились по дороге, люди, которые пришли на похороны в Самарканде, можно ли говорить, что это сотни тысяч людей, что это очень много для страны, что такого не было никогда прежде?
Никогда не было, да. Я не могу сказать, были ли сотни тысяч, скорее всего, речь идет о десятках тысяч или о тысячах. Не могу сказать. По кадрам, по телек... Я сам на похороны выстраиваться вдоль дороги не ходил, а по телекадрам судить сложно. То есть, да, конечно, такого никогда не было, потому что Ислам Каримов правил страной 27 лет. То есть, несколько лет не дотянул до того, сколько справился с Советским Союзом Сталин.
Кто-то пытается сравнивать Ислама Каримова и, к примеру, Шарафа Рашидова?
Да, в интернете уже появились интересные публикации. Они пишут, что Каримов – это продолжатель своеобразной коррупционной системы, созданной Шарафом Рашидовым.
Спасибо. Алексей Волосевич, независимый журналист из Узбекистана, был с нами на прямой связи. Напомню, что сегодня председатель правительства России Дмитрий Медведев встречался с премьер-министром Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Они встречались буквально сразу после траурных мероприятий. Шавкат Мирзиёев руководит правительственной комиссией по организации похорон. Еще с советских времен принято также считать, что в Узбекистане советские привычки работают. Человек, который руководит комиссией по организации похорон, позднее становится во главе всей страны. Сегодня Медведев с Шавкатом Мирзиёевым встречался. Вот что говорит Аждар Куртов, эксперт Российского института стратегических исследований и главный редактор журнала «Проблемы национальной стратегии». С ним беседовал мой коллега Антон Лемесев.
Ислам Абдуганович Каримов – долгожитель на политическом олимпе. Он начал свою политическую карьеру еще во времена Советского Союза и встал во главе государства в период конца Советского Союза. Это длительный период времени, естественно, все те достижения и проблемы, которые существуют у независимого Узбекистана, в известной степени это его заслуга или его просчет. Достижения действительно есть, связанные с экономикой. Узбекистан сумел сохранить многие промышленные предприятия, доставшиеся ему в наследство от советского периода. Там не было дикой приватизации, но в то же время не было и быстрых реформ, которые могли бы перестроить прежние народно-хозяйственные механизмы на рыночные основы. И поэтому по важнейшим макроэкономическим показателям, особенно по доходам на душу населения, Узбекистан стал отставать, существенно отставать и от России, и от Казахстана. В сфере внутренней политики Ислам Каримов установил достаточно жесткий политический режим, преследовал оппозицию. В известной степени это было оправдано с той точки зрения, что часть этой оппозиции исповедовала радикальные исламистские взгляды и стремилась установить в Узбекистане не светское, а чисто религиозное правление, то есть своего рода исламский халифат. Но одновременно преследованию подвергались и средства массовой информации, и либеральные оппозиция и любые политические силы, которые были не согласны с единоличным правлением, достаточно жестким, которое вел Каримов. Поэтому противников у Ислама Багановича, конечно, и внутри страны, и за ее пределами предостаточно. Но из Афганистана постоянно исходит угроза вторжения радикальных отрядов исламистов, в том числе узбеков по национальности. Внезапная смерть главы государства является удобным моментом для реализации подобного рода устремлений радикалов и вообще оппозиционных сил.
Как раз-таки про угрозу дестабилизации очень много и говорили. Вот хочется понять, реально ли это угроза, или это просто гадание на кофейной гуще, что раз в стране меняется власть, то это чревато какими-то ужасными последствиями.
Противников, которые с оружием в руках сейчас могут находиться в Афганистане, плюс людей, которые из Узбекистана и эмигрировали на территории Сирии, и там сейчас воюют за исламское государство, максимальный подсчет их численности, это не больше 2-3 десятков тысяч человек. Естественно, такая вооруженная сила, не обладающая тяжелыми вооружениями, не может представлять чисто военной опасности в случае своего вторжения, допустим, с территории Афганистана. Поскольку вооруженные силы Узбекистана, это все-таки большие по численности формирования, но угроза может быть связана с тем, что не поддержат ли антиправительственные выступления населения. Но я считаю, что никакой поддержки исламистам не будет. Ну, по крайней мере, не будет массовой поддержки, поскольку в Узбекистане люди прекрасно понимают, что их мирная жизнь, она будет подвергнута очень серьезной угрозе.
Кто сейчас потенциальный преемник Каримова? Есть ли такой человек, который может взять власть в руки и не допустить никаких протестных выступлений?
С формальной юридической точки зрения, исполняющим обязанности главы государства в той ситуации, которая сейчас сложилась, должен быть глава Сената, то есть Верхней Палаты Парламента Узбекистана. Но поскольку парламент в Узбекистане не играет серьезной роли в политике, этот человек формально может занять эту должность, но долго на ней оставаться он вряд ли будет. Я думаю, что преемником, может быть, если ситуация будет находиться под контролем, все-таки, а это, скорее всего, и произойдет, будет представитель из правительства, который курирует вопросы экономики, финансов, социальную сферу. То есть, либо это премьер-министр Мирзиёев, либо это вице-премьер, ответственный за финансовую сферу.
Еще такой вопрос, это участие России. Может ли Россия потенциально вмешаться в ситуацию в Узбекистане?
Если под вмешательством России имеется в виду попытки со стороны официальной российской власти влиять на то, чтобы продвинуть своего ставленника на пост главы государства Узбекистан, то нет, этого не будет. Неоднократно руководство России заявляло о том, что оно будет доверять любому выбору народа какой-либо страны, тем более страны, с которой у нас связаны исторически, торговыми отношениями. Но если ситуация в Узбекистане потребует вмешательства в случае масштабной дестабилизации и угрозы начала гражданской войны, то при соответствующем обращении официального правительства Узбекистана к России, Россия может оказать военно-техническую помощь этой стране, как это было, допустим, в ситуации гражданской войны в Таджикистане с 1992 по 1997 год, когда российские вооруженные силы, равно как и боевые части Казахстана, Киргизии и даже Узбекистана, помогали Таджикистану ликвидировать вот это вот гражданское противостояние.
Это Аждар Куртов, он эксперт Российского института стратегических исследований и главный редактор журнала «Проблемы национальной стратегии».
Говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Японский премьер Абе призвал Владимира Путина поставить точку в территориальных спорах вокруг Курил. Премьер-министр Японии призвал президента России разделить с ним ответственность и урегулировать существующие между двумя странами исторические противоречия. А вот прямая цитата: «Владимир, мы люди одного поколения, давай проявим смелость и возьмем на себя ответственность, давай преодолеем все трудности и оставим молодым людям следующего поколения такой мир, в котором наши две страны раскроют свой мощный потенциал. Давай поставим точку в этой ненормальной ситуации, которая длилась 70 лет, и вместе начнем строить новую эпоху российско-японских отношений, которая будет длиться 70 лет. Следующие 70 лет», — сказал Синдзо Абе. Впрочем, Владимир Путин это уже прокомментировал. Он сказал, что необходимыми условиями мирного договора между двумя странами стоит считать высокий уровень доверия и, вот еще важно, отсутствие проигравшей стороны. «У нас свое видение», — это прямая цитата из Владимира Путина, «у японской стороны свое видение, каждый смотрит сквозь призму своих национальных интересов на эту проблему, но мы едины в одном. Проблему нужно решить, поиск решения является очень сложным». Это цитата из сегодняшнего выступления Владимира Путина. Андрей Фисюн, руководитель японского направления Высшей школы экономики. Это фрагмент сегодняшнего выпуска программы «Хроники» на нашем радио.
Поставить точку в этом вопросе — это значит мгновенно сделать Россию проигравшей, а Японию выигравшей. Ну, примитивно говоря. Поскольку решение территориального вопроса в японском понимании это немедленный возврат Японии 4 островов, точнее 3 островов и необитаемого архипелага Хабомая. Вот это решение по-японски. И, призывая решить вопрос, они как бы подспудно призывают нас отдать им эти самые острова. В этом смысле президент России совершенно резонно говорит, что давайте искать взаимоприемлемое решение. А раз взаимоприемлемое, то в обозримом будущем ничего взаимоприемлемого в радикальном смысле решения вопроса не просматривается.
Но и здесь интересно понять, конечно, спор не решен для всех или просто Япония не принимает статус проигравшую Второй мировой войны и, соответственно, не может принять условия капитуляции?
Вы знаете, философски говоря, вы правы. Не то чтобы условия капитуляции она не могла принять. Япония не считает себя побежденной Россией. Япония считает, что ее победили Соединенные Штаты Америки, с которыми у Японии были очень серьезные бои на протяжении долгого времени. Там дошло дело до просто остервенения, озверения, когда взаимно они не видели друг в друге абсолютно людей, называли противника всякими нехорошими словами, и вообще война шла на уничтожение. С Россией же, во-первых, Япония заявляет, что мы на них вероломно напали в августе 45-го года, нарушив пакт о ненападении. Во-вторых, что они капитулировали практически сразу же по приказу великого императора, и никаких военных действий не было. То есть Россию в качестве победителя они подспудно не воспринимают. Могут ненавидеть американцев, они могут их не воспринимать, не бояться и что угодно, но они их уважают. Как единственную страну, которая вообще на протяжении 2000-летней истории Японии Японию победила. России уже нет.
Вы видите какой-то выход из того, что происходит? Потому что почему-то газета «Deutsche Welle», например, писала целый ряд статей на эту тему, и эксперты почитали, что чуть ли не апрель 2017 года почему-то делают такой вывод. Это то время, когда действительно что-то решится.
Любопытно. Ну что может решиться? Вообще, ну, категорически решиться может только одно, если категорически. То, что обе стороны, вернее, главы обоих государств признают необходимость реализации решений совместной Московской декларации 1956 года, в которой сказано, помимо того, что прекращение состояния войны и так далее, в которой сказано следующее, буквально цитирую: «В качестве жеста доброй воли после заключения мирного договора Советский Союз готов рассмотреть вопрос о возможности передачи Японии островов Шикотан и группы островов Хабомай». Подчеркиваю, после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи. Хорошо. Представим себе, что 15 декабря Владимир Путин приезжает в Токио, они разговаривают с премьером Абе, потом едут к нему на малую родину в префектуру Ямагути, и там, скажем, после долгого разговора, премьер японский заявляет, что Япония готова согласиться с положениями Московской декларации, которую, кстати, напоминаю, ратифицировали парламенты обоих стран. В обеих странах законодательные органы подтвердили это решение, то есть оно легитимно, его можно реализовать. Если Япония скажет, мы согласны, передавайте нам его. Но это, разумеется, завтра не произойдет. Но это можно назвать радикальным решением вопроса. Правда, представить себе, какая волна негодования поднимется в японском обществе после этого, нетрудно.
Эти острова как-то влияют на перемещение Тихоокеанского флота?
Одно из подозрений и небезосновательных российской стороны. Япония, напоминаю, она ведь продолжает быть оккупированной страной. Там американские базы. Япония не самостоятельная страна. Поэтому кто сказал, что на этих, скажем, небольших островах немедленно не появятся сверхсовременные радары, которые уже стоят напротив Сахалина в местечке Вакана. И тогда, собственно говоря, те два незамерзающих пролива между островами Канашира и Туруп и чуть выше будут под прямым наблюдением американских военных.
Это Андрей Фисюн, он руководитель японского направления в Высшей школе экономики. Фрагмент сегодняшнего выпуска программы «Хроники» радиостанции «Говорит Москва».
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Бюджетникам обещают прибавку. Министр труда обещает повысить бюджетникам зарплату в следующем году. Руководитель Минтруда Максим Топилин сделал такое заявление. Говорит, что сейчас обсуждается, сколько денег, собственно, для этого нужно. Деньги пока не определены, сказал он. Пока бюджетный процесс. Расчеты есть, меняется статистика. Топилин еще сказал, что повышение зарплат будет совершенно точно. А еще добавил, указы президента нужно исполнять. Экономист Сергей Хистанов с нами на связи. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вот он, смотрите, чего говорит. Деньги не определены, расчеты есть, меняется статистика. Вот это как понимать? Деньги есть все-таки?
Ну, смотрите, если говорить о самом факте, будут или не будут в 2017 году поднимать зарплаты бюджетников, то, скорее всего, зарплаты в какой-то степени поднимут. Ну, хотя бы для того, чтобы, скажем так, улучшить отношения, собственно говоря, бюджетников. Но с другой стороны, посмотрите, несмотря на то, что нефть вот в последнее время подросла, у нас все равно федеральный бюджет имеет дефицит 3,3%. Это не катастрофично, но прилично. И причем в этот бюджет повышение зарплат бюджетников не заложено. Соответственно, в принципе, проведя довольно большую работу и сократив какие-то другие расходные статьи бюджета, можно изыскать деньги для того, чтобы увеличить зарплаты бюджетников. Но сделать это в полном объеме, ну, соответственно, чтобы рост зарплат как минимум покрывал там инфляцию, будет очень и очень сложно. Поэтому, скорее всего, мы увидим компромиссный вариант, когда с одной стороны формально увеличение будет, с другой стороны это увеличение будет гораздо меньше, чем рост цен в магазинах.
Скажите, Сергей, ну, возвращаясь вот к тому, что такое повышение, которое могло бы покрыть инфляционные потери, это ведь накапливается к данному моменту, тогда насколько бы надо бы повысить зарплаты бюджетников?
Как ни странно, вы задали довольно сложный вопрос, поскольку для разных людей инфляция тоже разная. Обычно, к сожалению, так уж устроена экономика, что инфляция для бедных всегда больше, чем инфляция для богатых. Вот. Но я думаю, если отталкиваться вот даже от официальной инфляции там, прошлого года 12%, ну и, соответственно, в этом году, скорее всего, где-нибудь в районе 6-7 мы получим по итогам года, то получается, что как минимум где-то процентов на 18-20 поднимать нужно. Но поднять настолько – это совершенно нереалистичные ожидания, поскольку такую нагрузку бюджет просто не выдержит. Поэтому, скорее всего, будет какое-то незначительное увеличение. Я думаю, такая вот нормальная реалистичная оценка – это, наверное, процента 4-5, да. Вот этот бюджет, может быть, и потянет.
Хорошо, тогда вернемся к другому. Мы только что считали от инфляции, а теперь насколько вот даже это, о чем говорите вы, 4-5%, плюс это единовременная выплата пенсионерам, о которой, кстати, Дворкович сегодня сказал, что на инфляцию это вообще никак не повлияет. А все-таки повлияет или нет?
Повлияет, но незначительно. Понятно, что вот эта выплата будет довольно быстро пенсионерами использована, соответственно, это, с одной стороны, чуть-чуть, ну, может быть, на 0,5% разгонит инфляцию, но, с другой стороны, это принесет определенную пользу с той точки зрения, что пенсионеры в массе своей покупают все-таки российские товары, да, российского производства, поэтому эти деньги вернутся обратно в экономику в виде увеличения спроса. Поэтому вот эти два эффекта где-то примерно компенсируют друг друга, поэтому вот эта выплата какого-то уж совсем там всплеска инфляции не вызовет. Да. Скажите... Те же самые колебания курса рубля оказывают гораздо более весомое влияние на инфляцию, чем вот эта разовая выплата.
И еще один вопрос. Вот вы же сказали, что это будет вряд ли те 18%, которые реальны, это скорее будет 4-5%. При этом, ведь, насколько я понимаю, Топилин говорит только про 2017 год. Мы уверены, что серьезных инфляционных рисков вот за это время не произойдет?
Ну, к сожалению, я вынужден укрыться за вот такой любимой присказкой всех экономистов при прочих равных условиях, да? То есть вот если ситуация на мировых рынках будет примерно такая же, если, собственно говоря, у нас в стране не будут приняты те или иные решения, которые могут нарушить равновесие, то, в принципе, там инфляция в районе 6-7%, вот даже в том, при том состоянии экономики, которое наблюдается сейчас, у нас сейчас что-то продолжается спад, да, ну, в принципе, достижимо. Вот. А дальше все упрется в вопрос номер один. Не будет ли каких-нибудь, ну, для нас, конечно, негатив, это падение цен на нефть, да, скачков на рынке нефти, раз. Ну, и во-вторых, не будет ли у нас приняты какие-либо решения, вот, которые там сильно затрагивают, в общем-то, положение отечественных потребителей и производителей, которые тоже могут сдвинуть равновесие вверх или вниз.
Спасибо.
Вот, если этого не произойдет, то 6-7% реалистичная цифра.
Экономист Сергей Хистанов был с нами на прямой связи.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
В России сегодня вспоминают жертв терактов. Памятные мероприятия и акции проходят в Москве. Сегодня Международный день солидарности в борьбе с терроризмом. Вот что говорят в пресс-службе столичного комитета общественных связей. Москвичи чтут память жертв Беслана, терактов, которые унесли жизнь людей в столице в разные годы. Там уточнили, что в акциях принимают участие представители общественных организаций, выступают с официальным обращением против терроризма, участвуют воспитанники детских объединений и простые жители города. Вот что говорит заместитель главного редактора газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов. Это фрагмент сегодняшнего выпуска программы «Пиджаки».
Не произошло полноценного расследования того, что было в Беслане, того, как это получилось. Было парламентское расследование, были заведены какие-то дела. Полноценного ответа, как и что, да, нет. Его можно собрать, используя те самые профессиональные навыки из ряда источников и попробовать воссоздать, да, но это некая такая большая работа. Но, как я понимаю, даже среди тех женщин, которые потеряли своих близких, и среди тех, кто был вот в те дни, да, даже у них существуют очень разные мнения. И, может быть, это правильно, что не создана какой-то канонической версии. Но все равно вот эта нехватка, она остается. Нехватка понимания. А раз невозможно добиться этого, то значит, люди говорят, ну, это же было давно, с тех пор, слава тебе, Господи, такой жути не было, да, это же жуть. Ну, раз больше этого не было, значит, меры приняты, все, мы можем успокоиться. Хотя, ну, дай бог, чтобы этого дальше не было, но, как я понимаю, война-то у нас только вся впереди.
413-й пишет, но с вашей точки зрения, зачем прессовать матерей Беслана, зачем прессовать этих журналисток? Они кому-то мешают? Чего боится власть? То есть 413-й подозревает, что это власть.
Иногда можно многое определить по поведению милиции, по ее либо активности, либо пассивности, я этого не понимаю. Я думаю, что это может быть какое-то опасением, что как-то доложат в Москву, в Москве будет недовольно. Это проблема, потому что этот страх происходит и действия им вызваны на каком-то низовом уровне, да, а потом это все идет наверх. И
они узнают, они там наверху узнают.
Да, конечно. Есть же легенда, это чуть-чуть другой район нашей страны, что о событиях в Кондопоге, это Карелия, 2006, по-моему, год, если я не ошибаюсь, когда возникли межэтнические столкновения, в Москву не докладывали часов 7, потому что, страшно. Все же хорошо было позавчера. Вот эти вот низовые инициативы и низовый страх, это большая такая проблема, с которой еще, ну, дай бог, не по совсем уж трагическим поводам нам придется сталкиваться.
Поток. Новости этого дня.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня суббота, 3 сентября. Программа «Поток». Рассказ о главных событиях этого дня в студии Юрий Буткин. Мы продолжаем. В Екатеринбурге арестовали видеоблогера, а в том числе и за ловлю покемонов в храме. Суд в Екатеринбурге арестовал на 2 месяца Руслана Соколовского. Его задержали после публикации видео, на котором он играл в «Покемон Го» в местном храме на крови. Заседание проходило за закрытыми дверями. Решение оглашали в отсутствие прессы. Довод защиты согласно которому на иждивении 22-летнего парня еще и мать-инвалид, не был принят во внимание. Адвокат Ильченко, адвокат, считает меру пресечения избыточной, но суд его ходатайство не удовлетворил. Дело против Соколовского возбуждено сразу по двум статьям Уголовного кодекса. Часть первая статьи 282 и часть вторая статьи 148. Вот что говорит адвокат Станислав Ильченко.
Мы считаем это решение незаконным и необоснованным, поскольку основания судебного решения положены два довода. Это первое, то, что Соколовский, находясь на свободе, может воспрепятствовать производству по уголовному делу путем уничтожения доказательств, либо склонения свидетелей к даче показаний, там, частично, либо полностью оправдывающих его. А мы считаем, что эти доводы необоснованными, поскольку Соколовский с момента начала проверки и размещения в средствах массовой информации о том, что правоохранительные органы начата проверка, это было в середине августа, не предпринял никаких мер к склонению свидетелей к даче каких-то ложных показаний, либо уничтожению вещественных доказательств. Более того, это было установлено в судебном заседании, следствием не представлено ни одного документа, в том числе ни одного допроса свидетеля, либо заявления от свидетелей, что на них Соколовским оказывалось давление. Следствие оперирует тем фактом, что, находясь на свободе, Соколовский может продолжить заниматься преступной деятельностью. Мы считаем этот довод необоснованным, поскольку Соколовский ранее не судим, к уголовной ответственности не привлекался. То есть он не является лицом, склонным к совершению преступлений, либо правонарушений. Второй момент. Если под совершением новых преступлений подразумевается создание новых роликов, то в судебном заседании по избранию меры пресечения Соколовский заявил, что никаких роликов на религиозные темы у него нет желания создавать, он этим заниматься больше не будет. Второй момент. Совершенно объективный момент – это то, что у него изъята вся аппаратура, начиная от мышки и клавиатуры, заканчивая системными блоками, микрофоном. То есть у него в настоящее время отсутствует подобная возможность по созданию видеоролика. Даже в том случае, если бы он вышел на свободу сегодня. Поэтому мы считаем, что это постановление незаконное, необоснованное, мы будем его обжаловать в течение 3 суток. Соколовский – сторона защиты, и мы связываем это решение об избрании меры пресечения заключения под стражу суда, направлено на то, чтобы в первый момент это оказать на него давление, поскольку человек ранее несудимый, в местах лишения свободы не был. А, соответственно, такой человек свой арест воспринимает особенно болезненно, это травмирует его психику. Второй момент – мы считаем, что его таким образом пытаются оградить от прессы, чтобы не создавался повышенный общественный резонанс, поскольку большинство людей его поддерживают и считают, что все-таки столь суровые меры к нему, применены правоохранительными органами, не обоснованы. Третье, мы считаем, что данное решение было обусловлено еще и таким фактом, что проводится публичная, скажем так, расправа, показательный процесс. Об этом в том числе свидетельствует тот факт, что по данному уголовному делу сформирована целая следственная группа в составе, по-моему, не менее 4 следователей. Это связано с тем, что ему будут применены еще эпизоды, то есть следствие попытается, скажем так, простым языком нарыть еще что-то на него. Мы это связываем с тем, что следствие по максимуму постарается усугубить его положение путем изменения дополнительных эпизодов. Охота на Кобунов и Ведьм началась, настало время инквизиции. Суд сегодня вынес решение об аресте Соколовского, но на самом деле это фактически арест всему поколению свободомыслящему в его лице. То есть это показательно для каждого. Поддержка как общественных организаций, а тем более еще и мэрии в данном вопросе, она необходима, чтобы данное уголовное дело не превратилось просто-напросто в расправу над человеком. Поэтому любая поддержка необходима. И петиции, письма, запросы от общественных организаций. Если не будет поддержки народа Соколовскому, попросту его загноят в тюрьме.
Это Станислав Ильченко, адвокат видеоблогера Руслана Соколовского, который сегодня арестован в Екатеринбурге на 2 месяца. Кстати, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман даже попросил патриарха Кирилла заступиться за Соколовского, который, напомню, ловил покемонов в храме и за это арестован. Что написал Ройзман у себя в Фейсбуке? Парень, конечно, провоцировал. Но нельзя арестовывать человека за идиотизм, невоспитанность и желание оттопыриться. Так, во всяком случае, написал Евгений Ройзман, теперь глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Дмитрий Смирнов.
По поводу того, что храм – это дом молитвы, это я в курсе дела. В храме нельзя не играть в футбол, не пить кофе, не вести посторонние разговоры, не ловить покемонов. Это ничего нельзя. Это вот специальное такое место. Только для молитвы, для совершения таинств церковных. Это как-то кречение, венчание. Обычно по телевизору всегда говорят, что вот ему полагается там до 10 лет. Но это выше как бы край, который обычно никогда не дается. Вот там один гражданин, который не раз был в тюрьме, избил медика. Говорили, его до 10 лет. Ну, до, но вот уже снизилось до 5. Хотя избил зверски. Явно, что человек опасный для общества. Также здесь, ну, грозит. это, как знаете, пальчиком грозят. Реакция должна быть вот какая. Вообще каждое наказание, оно служит для того, чтобы другим было неповадно. Надо найти низшую меру, но так, чтобы она была эффективна и описывала ситуацию, когда неповадно. Тут даже больше дело не судей, а журналистов. Все всему нашему отечеству сообщили, что вот так-то и так-то наказали. Если не хочешь, виден покемонов, лови у себя в тумбочке там или в общественной бане, но мне уж никак не в церкви.
Это Дмитрий Смирнов, глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Видеозапись, на которой блогер ловит покемонов в храме, привлекла внимание Главного управления МВД по Свердловской области в августе. Полиция начала проверять по факту нарушения, возможного нарушения статьи 148 Уголовного кодекса России, которая подразумевает ответственность за оскорбление религиозных чувств верующих. Ролик появился в начале августа. В подводке к нему сам блогер сказал, что считает полным бредом, что кого-то может оскорбить хождение со смартфоном по церкви. Теперь с Соколовским довольно сложно пообщаться, но вот что говорит его коллега, видеоблогер Александр Думкин.
Руслан сам по себе – это человек, который любит различные провокационные истории. Он работает в этом жанре для своей аудитории. В целом парень-то очень идейный. Но если мы рассматриваем просто сам прецедент, он, конечно, из ряда вон выходящий. Имеется в виду реакция него и общественности, и правоохранительных органов и так далее. Парень в своем видео пытается показать, что ловить виртуальных существ через приложение не должно раздражать никого и так далее. А общественность воспринимает это как различные уголовные статьи, типа оскорбление чувств верующих, экстремизм, там, и что именно ему вменяют. Я даже список статей не знаю, предполагаю, что это. Понятно, что эта история должна быть как-то наказана для того, чтобы другим было неповадно делать провокационные вещи. В целом, вот такая позиция правильная, но если человек получит реальный срок за виртуальные вещи, причем действительно, если бы не было этого видео, никто бы и не узнал, что он ловит там этих покемонов. Это будет по меньшей мере странно. Если бы за него вступилась духовность, я думаю, это было бы и плюс в их сторону и плюс в его сторону, потому что он достаточно легко бы отделался. А если из этого процесса вдруг устроится показательный процесс, и его посадят, дабы другим было неповадно, я даже боюсь прогнозировать, чем это может закончиться. Как минимум, это будет очень бурная, негативная дискуссия в интернете, а в интернете сейчас все, и достучаться можно до всех. Это может стать некой слабой точкой нашего интернет-сообщества. На него очень легко будет давить, влиять, в том числе и различным иностранным структурам. Поэтому я бы хотел, чтобы этот конфликт, дело показательное, закончилось как-то положительно. Я думаю, что Руслан бы изменил свою точку зрения, ему уже достаточно, что к нему пришли правоохранительные органы. Изменил бы, возможно, отшутился бы, но впредь думал, что он делает, как он делает и так далее. В целом, конечно, парень достаточно талантливый, у меня к нему... творческому человеку никаких претензий нет. Но он, может быть, в силу возраста, может быть, в силу того, что не подумал, неопытный, не понимает, что к чему, пересек некую грань и сейчас за это сполна получает.
Это видеоблогер Александр Думкин, о его коллеге Руслане Соколовском. Сегодня Соколовский в Екатеринбурге арестован на 2 месяца после того, как был задержан. А задержан он был после публикации видео с тем, как Соколовский играет в Pokemon Go в местном храме.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В престижной московской школе 57 разразился скандал из-за педагога, которого уличили в интимных связях с ученицами. Следственные органы уже заинтересовались этой школой, но после того, как в СМИ появилась информация о том, что один из бывших педагогов на протяжении 16 лет имел интимные связи с ученицами. Началось все после того, как журналистка Екатерина Крангаус опубликовала у себя в Фейсбуке пост о том, как упомянутый педагог наконец покинул школу. Вот что конкретно написала Крангаус. Больше 16 лет мы знали, что учитель истории крутит романы с ученицами. Довольно симпатичный мужик, умный, ироничный, обаятельный. Не мудрено было влюбиться. Мы были маленькие, а думали, что большие. А потом шли годы, мы становились больше, а его возлюбленные менялись и оставались маленькими. Тему подхватили некоторые интернет-СМИ. Работающий в школе учитель русского Сергей Волков дал интервью, начал публиковать в своем Фейсбуке обновление об увольнениях коллег, о том, что происходит в школе. После того, как, по сути, нелицеприятное получается информация, информация вышла за ее пределы. В частности, он же сообщил, что на фоне скандала заявление об увольнении написал директор школы. Накануне вечером газета «Взгляд» опубликовала выдержку из сообщения руководителя, которое было на сайте школы опубликовано. Теперь этого заявления на сайте нет. Говорят, что заявление, во всяком случае, на уровне заявлений не принято в департаменте образования. Но надо же говорить о чем-то более широком, чем события в школе номер 57. Учитель русского языка и литературы в гимназии 15-17. Учитель года 2006 Марат Алимов к нам присоединяется. Марат Рашидович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Это вот что-то из ряда вон выходящее? Ну, так это обсуждают, во всяком случае, в социальных сетях? Или можно говорить о какой-то системной проблеме, которая возникает не только в школе номер 57?
Ну, я, поскольку в 57-й школе не работал, и поэтому я могу только судить со стороны, мне кажется, что то, что произошло в 57-й школе, все-таки это, ну, явно какая-то особенность, это нельзя сказать просто вот вышедшая на поверхность ситуация, которая происходит везде и всюду. Вот то, что произошло, так как мы ее пока на сегодняшний день представляем, все-таки это какая-то такая особенность именно, видимо, этой школы.
Ну, хорошо, тогда, может быть, не такие массовые, но романы между учителем и учеником, между учительницей и учеником, между учителем и ученицей наверняка бывают и бывают довольно часто. Что в этом случае должно происходить после?
Ну, да, я думаю, что, в общем, такие истории периодически даже попадают в интернет, и мне кажется, что тут вот нельзя как бы, конечно, нельзя быть ханжой, с одной стороны, но и с другой стороны нужно понимать каждый случай в отдельности, потому что вот за мою жизнь в школе я знаю несколько человек, которые попали в эту ситуацию, но все заканчивалось совершенно по-другому, то есть заканчивалось браком, эти люди женились друг на друге, создавали крепкие семьи, поэтому такой вариант возможен, это с одной стороны. Но вот как бы в массовом таком понимании, все же мне кажется, что вот эти взаимоотношения романтические, они все-таки неравные, понимаете? Вот это меня очень настораживает, поскольку все, что возникает между абсолютно свободными людьми, физиологически свободными, интеллектуально свободными, это один тип взаимоотношений. А здесь учитель и ученик, все-таки ученик, неважно кто он, девушка или юноша, он зависит. Зависит от учителя. Поэтому я бы как бы вот, ну, с осторожностью относился вот к таким ситуациям.
Если это неравные отношения, мы не можем не забывать о том, что такие неравные отношения происходят не где-то дома, а во время исполнения педагогом служебных обязанностей. Другие педагоги, руководство школы должны нести ответственность?
Да, я думаю, да. Я думаю, что ответственность, ну, смотря за что нести ответственность.
А это и есть главный вопрос. За то, что они не заметили, за то, что они заметили, но не сказали, за то, что они не остановили. Что важно?
Ну, я думаю, что в этой ситуации, вот условной ситуации, если человек знает, да, о подобном, если это администратор, если это руководитель, то он должен как бы поставить в известность, прежде всего, мне кажется, родителя, да, ученика, потому что ученик, мы говорим о человеке, который там не достиг возраста 18-летия, если это школьник, соответственно, поставить в известность, как-то регулировать эту, не уходить ни в коем случае от этого, то есть, понимаете, потому что это действительно, вы правильно говорите, человек исполняет свои обязанности служебные, и в эти обязанности совсем не входит это.
Я понял. Спасибо, Марат Алимов, учитель русского языка и литературы в гимназии 15-17 в Москве.
Право знать, говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Соединенные Штаты Америки и Китай ратифицировали Парижское соглашение по климату. Си Цзиньпин и Барак Обама официально передали генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну документы, соответственно, о ратификации этими странами Парижского соглашения по климату. Сегодня ТАСС сообщает об этом, ссылаясь на Associated Press. Это значительно продвигает мир к вступлению соглашения в силу, потому что Соединенные Штаты и Китай вместе ответственны за 38% выбросов парниковых газов. Надо сказать, что о проблеме парниковых газов одно время очень много говорили, но теперь как-то спокойнее воспринимаются разного рода новости про парниковые газы. И вот теперь важное, как казалось бы, прежде событие почти не замечено прессой. Андрей Киселев, старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова и кандидат физико-математических наук. Андрей Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Насколько это действительно важное событие, то, что 38% выбросов парниковых газов могут оказаться под контролем этого самого Парижского соглашения?
Ну, в теории, конечно, важно. На практике, если внимательно посмотреть то, что написано в Парижском соглашении, то обязательства там достаточно размытые. То есть каждая страна берет на себя определенные обязательства, причем Китай, в частности, берет обязательство не просто сократить там определенный процент выброс парниковых газов, а относит выброс парниковых газов к своему ВВП. Это довольно сложно рассчитать, но ожидать быстрого эффекта от подписания данного соглашения Китаем, в общем-то, не приходится.
Ну, хорошо, в любом же случае, мы уже подписали это соглашение, немцы собираются подписать, в любом случае действовать оно будет после 2020 года. К тому времени у нас вообще останется что-то в результате действия парниковых газов, что-то из того, что мы называем земной атмосферой?
Да, конечно, останется, просто вот изменение климата будет продолжаться, соответственно, будет повышаться температура, я имею в виду среднеглобальная, поскольку для каждого региона это очень специфически. Будет, разумеется, увеличиваться число катастроф. Ну, катастроф я имею в виду не обязательно каких-то значимых цунами, допустим, а в том числе, например, ливни или града, который в Москве был буквально там несколько дней назад, насколько я знаю, да и ливни тоже. Будут, соответственно, засухи, вот всякие такие неблагоприятные явления будут учащаться в этой ситуации.
Ну, хорошо, к примеру, все, кто нужно, подпишут это заявление, оно действительно будет действовать после 2020 года. Но если я правильно понимаю, те, кто подписал, чтобы оно действовало, те, кто подписал, должны давать 55% вот этих самых парниковых газов. А оставшиеся...
Это вы говорите о Киотском протоколе. Там действительно было требование не менее 55%. Сейчас же ничего подобного в заявлениях нет. Просто каждая страна на свой страх и риск, что называется, берется некие на себя обязательства, причем формальные, с точки зрения юридической, не несет за это никакой ответственности. То есть никаких санкций в Парижском соглашении не прописано. Фактически Парижское соглашение является не соглашением в классическом смысле, а неким протоколом о намерениях.
Ну, если я правильно понимаю, то если не подпишут соглашение, если ничего делать не будут, то до 2100 года у нас на 2 градуса потеплеет.
Нет, это не так. Оценки, которые приводились разные, но речь идет о том, что если будет так, как вы сказали, то повышение температуры может составить существенно больше. В частности, я видел оценки от 2,6 до 3,1 градуса. Более того, то, что записано сейчас, вот последние публикации, ну, за последние месяцы 2-3, говорят о том, что те меры, которые вот заложены, если они будут выполнены, они не дадут нужного вот порога в 2 градуса, тем более в 1,5, который там также говорится. Вот. И эти меры надо усиливать, и что важно, принимать их как можно скорее, потому что чем дольше будет этот вопрос откладываться, тем сложнее будет выправить ситуацию.
Ну, а у нас есть статистика, ну, к примеру, за последние 50 лет насколько потеплело?
За последние 50 лет сходу сказать не могу, но это несколько десятых газов. Вообще говоря так, с момента доиндустриального периода, это середина 18 века, значит, потепление составило, с 1880 по 2012 год 85 градуса Цельсия.
85, спасибо. Андрей Киселев, старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова и кандидат физико-математических наук. За последние 140 лет на 85 градуса потеплело. Если ничего не делать, то за следующие 85 лет потеплеет еще как минимум на 2.
Говорит Москва.
поток.
Ровно 75 лет назад родился известный советский писатель Сергей Довлатов. Он родился в 1941 году. Это было в городе Уфе, в семье режиссера и актрисы, которая потом стала литературным корректором. В 1944 году, когда Довлатову было 3 года, семья переехала в Ленинград, где, собственно, прошли детство, юность и большая часть жизни прозаика. В Советском Союзе при жизни Довлатова официально не было издано ни одной его книги, но они, как правило, появлялись в самиздате. Дружен был Довлатов со многими ленинградскими писателями и поэтами той эпохи, такими как Иосиф Бродский, Анатолий Найман, Сергей Вольф, другие. А потом он уехал и в 90-м году в возрасте 48 лет умер в Нью-Йорке. Широкая известность и популярность в России, по сути, к Довлатову пришли посмертно. Сейчас он признан как один из самых читаемых советских писателей 20 века. Мировое сообщество говорит о том, что у него ценят живость сюжетов, описанных автором, его иронию и легкий слог. День рождения народного любимца широко празднуется в России. Писатели считают одним из литературных символов Санкт-Петербурга. Там же, кстати, там, где автор начинал свой творческий путь, сегодня проходит общегородской праздник День Д. Причем проходит он не только сегодня, он начался 2 числа, закончится 4-го. Руководитель проекта День Д. Анастасия Принцева с нами на связи. Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте.
В чем суть этого фестиваля? Что за мероприятия в рамках его будут проведены и уже проведены?
Дело в том, что довольно большой получился фестиваль, который мы сделали за 3 месяца, очень большим, ну, очень большим количеством энтузиастов и очень маленьким количеством организаторов. И это говорит о том, что это действительно народный писатель, потому что за 3 месяца мы сделали огромную программу, и многое нам уже, мы уже конец 2-го дня. Вчера был показ, открылся кинофестиваль. Помимо этого открылось 3 выставки. Выставка Нины Алаверт о Довлатове в Нью-Йорке. Выставка Марка Сермана тоже о Довлатове в Нью-Йорке. Мы привезли и Марка Ильича, и Нину Николаевну из Америки. Помимо этого вчера... сегодня, я просто, знаете, дело в том, что у нас порядка 30 мероприятий, мне сложно даже говорить. Сегодня у нас прошли два вида чтений. Чтения онлайн были на федеральном канале Фонтанки. Были чтения в открытой витрине, так что люди на Невском видели, как читает писатель Довлатова. Была презентация книги Льва Олеговича Лурье о Ленинграде Довлатова. Начались квесты по Довлатову, начались экскурсии по Довлатову, в школе Довлатова, в квартире Довлатова, в местах, где он жил. Помимо этого, сейчас у нас прошел не вечер, а день воспоминаний в Фонтанном доме, где было очень много близких, и появились новые материалы о Довлатове, новые рассказы, новые ужасно смешные и остроумные истории из его личной жизни, которые мы записали и потом расшифруем, так что мы... Появляется новый корпус знаний о Сергее Донатовиче. Вот сейчас я нахожусь на новой сцене Александринки, где идет круглый стол разговора о Довлатове, где участвует Татьяна Никитична Толстая, Валерий Попов, автор ЖЗЛ о Довлатове, Игорь Сухих, тоже филолог, написавший книгу о нем, Яков Аркадьевич Гордин, Андрей Юрьевич Айров, Анатолий Найман, его друг, которого мы тоже привезли из Москвы, Елена Скульская, его подруга по Таллину, которую мы привезли.
Анастасия, у нас буквально несколько секунд осталось. Вы только скажите,
завтра
интерес.
Завтра открытие памятника в 12:30 официально. Интерес огромный. Завтра будет уличное представление на Рубинштейне, будет куча всяких мероприятий, люди счастливы, мы все делаем так, чтобы все были довольны.
Спасибо. Спасибо. Анастасия Принцева, руководитель проекта «День Д», посвященного празднованию юбилея Сергея Довлатова в Санкт-Петербурге. Это была программа «Поток».